Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас будет последняя моя попытка. Это вкусней. И сейчас она уже не хочет. И да, вот. Ну.
У нее лицо только плоское, поэтому надо.
А, дай. Ну, сама ей дай. Ну, я понимаю. Все. Ну, все, хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это Катя и это...
Марго.
Опять слезятся все. Глаза.
Ну, да, что
да. Сделаем? Да,
при этом капелька. Каким-то образом в однокомнатной квартире... Все, бабушка.
Что?
У тебя есть комментарии по поводу прорыва дамбы?
У нее? Вот, есть, да.
Она критикует путинскую власть и отвечает и говорит, что она против войны.
Против войны,
и против
да.
плохой. Я думаю, наоборот...
Получит 10 лет.
Наоборот, я думаю, что если... Слушай, представляешь, если Марго действительно дадут 10 лет. Вот они будет судебный иск, и они скажут, значит, Марго Шенгелия Гонопольская получает 10 лет...
Без права переписки.
Без права переписки...
Знаешь, я думаю, ей все равно, лишь бы ее кормили. Все, давай, я
Последнее.
Поехал.
Я думаю, что теория, что крысы прогрызли вот эту дамбу, наоборот, ей даже очень понравится.
Это безусловно. Добрый вечер, дорогие друзья. Значит, смотрите, сначала организационные вещи. Завтра эфира не будет, и не будет, потому что у меня день перелета, и эфир не будет ни в субботу, ни в воскресенье. Катя, в понедельник.
Ой, мама...
Понедельник тоже, по-моему, нет.
В понедельник...
Мы же вылетаем.
В понедельник нет.
Что нет?
В понедельник нет. Во вторник... Да. То есть во вторник...
Нет, так в понедельник...
В понедельник не может быть эфир, во вторник будет.
Во вторник, друзья. Ну, потаскуете без меня, без Марго и так далее. Баба с возу кобыли лэши. Значит, традиционные слова, которые необходимы в этом случае. Спасибо большое, что вы пришли. Эта передача называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. И здесь я показываю вам всякое разное, причем хаотичное, то... к чему у меня сердце лежит, и то, что я считаю, вам надо посмотреть. Вы отвечаете мне большим присутствием, лайками, вы это хорошо делаете, ну и, конечно, донатами. Я вам буду очень признателен, если вы после того, как проверив, все ли в порядке с вашей подпиской, поставив лайк, вы чего-то кинете. Кинуть можно в чем угодно и в кого угодно, все ссылки там внизу. Мы просто на первом этаже, и открыто окно, и там... Что это за шутка?
Это
стиральная машина.
Это чистит дорогу.
Это стиральная машина, Катя. А, да, выясняется, что так оно и есть. Ну что ж, давайте начнем. Во-первых, скажите мне, хороший ли звук, потому что сейчас звук, камера вот эта вот новая C900, а звук идет через сам компьютер, потому что у меня длинный перелет, я не хочу брать вот этот огромный компьютер, поэтому скажите, все ли в порядке, и могу ли я пользоваться, собственно, компьютером по звуку, компьютером микрофоном самого компьютера. Ну, вот Людмила Новикова пишет, что 10+, отлично. Значит, смотрите, сегодня немного... идиотов, которые я хочу вам показать. Парочка их. Значит, их парочка.
Ты села на мою одежду.
Не, ну, Кать, ну, послушай, ну, у меня идет программа. Все, давай, ну, она прямо это самое. Значит, трудно сказать. Россия готовится к войне, не готовится к войне, но во всяком случае... Она считает своим долгом вот в этих вот передачах на «России-1» разные ребята, я их не знаю, они потом сгинут, и их никто так и не узнает, и никто не узнает, где могилка моя, где ихняя могилка, где они, что они делают. В общем, но сейчас, поскольку им дается эфир, то они делают ошарашивающее заявление. Сейчас вы услышите, как какой-то, вы даже, наверное, напишите фамилию его, это не имеет значения, такой прыщ. На заднице Родины. Задница Родины – это телевидение. понимаете, вот такое оно, что раньше было что, где, когда, раньше было, ну, вот всякое было, было хорошее телевидение, взгляд и так далее, ну, которое мне нравилось. А вот теперь оно выразилось в задницу, и очень много выродилось, и очень много по этому поводу замечательных карикатур. Так вот, вот стоит человек, который говорит Европе, что Европа, ну, Европа, погоди, вот сейчас мы это дело послушаем, потому что они все прекрасны, понимаете? Они прекрасны, и в человека должна быть хорошая такая энергетика, ненависть должна быть. Понимаете, мы с вами постсоветские люди. Мы не должны с вами заморачиваться по поводу, там, подставь другую щеку. Русские разбомбили почти всю тепловую и электрическую инфраструктуру Украины. И Путин сегодня объяснил, почему. До этого мы еще дойдем. А пока что отсель грозить мы будем шведам. Вот давайте послушаем, как они собираются.
Мы хотим изменить будущее Европы. Настоящее вы себе изгадили, господа европейцы. Вы выбрали в конечном счете вот этих дебилов, которые вами руководят. Но мы пытаемся изменить ваше будущее, которое означает 200-250 миллионов убитых и покалеченных европейцев.
Мы бросим бомбу.
Вот такая будет цена ядерной войны. А между прочим, американцы, ну что, а им-то что? А им ничего, им нормально. Да, ну дойдет там облако какое-то, а может и не дойдет, может в океане, да, ну и так далее. Ну, к сожалению, все наши попытки включить европейцам мозги на сегодняшний момент...
Включить европейцам мозги.
Они ни к чему не приводят. Но надо, по-моему, отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет, европейской ядерной войны не будет. Нет, она будет. И надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. И какое количество жертв будет после
попадания... А какие русские города превратятся в пыль? Парижу.
И так далее. И каждый европеец, например, я бы сделал так, каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? Вот его дом, вот куда, вот военный объект НАТО, вот куда прилетает, вот что останется от его дома. Надо вбить в голову каждому европейскому обывателю, что он тоже может погибнуть. Потому что европейский обыватель последние 60 лет жил в полном ощущении, что вообще-то он бессмертный. Мы хотим изменить...
Ну вот, понимаете, да? То есть, вот тут правильно пишет Максим Вирт, русские города тонут, но мы это самое, каждый с уведомлением. Помните, в советские времена было письмо с уведомлением. Вот, значит, вот это вот все будет. Я не знаю, как это комментировать, вы знаете. Я вот, как помните, был советский знак качества. Я вот так вот делаю руками, потому что я совершенно... Не понимаю, но я посмеяться могу, да, это все правильно, надо посмеяться, но тем не менее. Но это совершенно потрясающе, великолепно, и я считаю, что это все абсолютно правильно. Еще, значит, немножко советского такого, понимаете, вранье – это всегда было такое, ну, альфа и омега. Ну, я не живу там 200 лет или 300 лет, поэтому я не знаю. Но, по-моему, врали всегда. Хотя в некоторые времена была такая просвещенная монархия, может, там меньше врали. Но вот сейчас вы увидите, значит, здоровый образ жизни, ЗОЖ. И сейчас вам расскажут фиготу про кавказского долгожителя. Вы знаете, если кавказский... то долгожитель. Если долгожитель, то кавказский. Вы знаете, что сейчас скончался человек, которому было 114 лет. Но, блин, о чем вы говорите? Если на Советском Кавказе, то о чем вообще может быть разговор? Значит, это старая хроника, но тут вам все будет понятно. Вот посмотрите, называется сюжет «Редкое долголетие».
Василий Сергеевич Тишкин, колхозник артели имени Андреева на Ставропольщине, человек редкого долголетия. Он родился в 1805 году, и сейчас ему 142 года. Василий Сергеевич получает пенсию и мог бы не работать, но только в труде он видит источник своего здоровья и долголетия. Бомбарничая в колхозе, он уже выработал 100 трудодней.
И музыка, музыка. 142 года. Видите, как бегает? Газетки читает. Без очков. Борода окладистая.
Сергеевич никогда не болел. У него и сейчас хорошее зрение. Грамоте он научился, когда ему было 100 лет. У Василия Сергеевича превосходная память. Он хорошо помнит крепостничество, произвол помещиков, Крымскую войну, отмену крепостного права, первый рабочий маёк и в Астрахани. Сельские пионеры в большой дружбе с Василием Сергеевичем. Увлекательно рассказывает дедушка Василий о том, как он занимался рыбным промыслом, бил тюленей на море, бурлачил на Волге. Рад Василий Сергеевич дорогим гостям. Для них приготовлено особое угощение. Хорошо здесь ребятам. Интересно слушать занимательные рассказы и кушать ароматный душистый мед. Маленькая Лиля моложе дедушки на 140 лет. Вместе с ребятами пожелаем Василию Сергеевичу Тишкину здоровья и бодрости.
Я надеюсь, что Василий Сергеевич Тишкин и сейчас жив-здоров, ему уже 200 там лет или сколько, понимаете, да? Вот зачем это? Вот я задаю вопрос, зачем это нужно? Понимаете? Да, вы там, значит, он и Наполеона видел, и тяжелый случай, лапша и так далее. Да, вот только непонятно, зачем это нужно. Вот нет, Катя, ну...
Я это только один раз видела, я не знала, что это было и в Советском Союзе так, когда все время такие статьи на BBC, то всегда африканцы комментируют и говорят, вот у нас со способами вуду мой дедушка прожил 250
лет. А сейчас, чтобы немножко, сейчас еще два видео, ни дня без Мардана. Ну вот ни дня, ни дня. Все вам и так будет понятно, о чем идет разговор. Мардан прекрасен, он постепенно вытесняет у меня Дугина, так сказать, вот этих вот всех, даже Соловьева. Я давно не слышал нормальных фрагментов Соловьева, таких, знаете, чтоб задрожало все внутри. Матвей Юрьевич, у вас пересвет. Да, у меня пересвет, мои дорогие, потому что горит одна лампочка, и вам придется с этим смириться. Итак, значит, Мардан и Игорь Ашманов такой. Я не знаю, кто это такой, но вам будет приятно. То есть, я не знаю, по-моему, они говорят про телефоны. Вот послушайте.
Я хотел бы так, как было при Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Потому что у нас сейчас третья Великая Отечественная война начинается. Тогда, если вы помните, во Вторую Великую Отечественную войну 41-45 года у граждан изымали даже приемники, у всех, да?
Да.
При этом изымали, заметим, и в Англии, и в США, и в Германии, во всех воюющих странах, чтобы вражеская пропаганда свободно по мозгам не гуляла. То есть, вообще говоря, да, придется идти на экстраординарные меры, потому что война – это экстраординарное состояние общества. Я думаю. Но нам как минимум нужно импортозамещение. На самом деле нам есть на что замещать. Ну, например, сейчас в магазинах или там в интернете можно купить несколько моделей отечественных смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора». И есть отечественная операционная система ОС Касперского. Да? Лаборатория Касперского сделала свою операционную. Есть Huawei с его собственной гармонией, ОС гармония, да? То есть китайцы нам, в общем, не являются врагами, наоборот, у нас с ними общий враг. Ну и так далее. То есть, если это делать системно, то довольно сильно риски можно снизить.
Вот такая вот история. При этом это чучело ничего не говорит по поводу того, что телефон – это просто средство доставки. А что делать с интернетом? Huawei – прекрасный аппарат, и он великолепно принимает интернет. И вообще все 24 удовольствия. Прекрасная, огромная фирма, которую Соединенные Штаты подозревают в государственном шпионаже. Теперь давайте, вы знаете, я иногда показываю вам замечательного писателя, который живет в Швейцарии, которого зовут Михаил Шишкин. Он не так часто дает какие-то интервью, и он рассматривает все, как сказать, сквозь призму, не сквозь призму как бы культуры, а как, ну нет, в каком-то смысле призму культуры. Только культуры не конкретная, а в широком смысле. И вот я люблю его слушать, потому что он хороший. Вот мы послушаем, что?
It's kind of like explaining that you don't need to know anything else.
Oh. И нет, нету этого самого, нету перевода. Так, все, теперь переходим к новостям. Значит, смотрите, тут очень интересные новости сегодня. Как бы очень сильно задергался Запад, которому грозят вот эти шавки. Значит, смотрите, европейское сообщество, тут пока подробностей нет, но вы просто должны знать этот факт. Европейское сообщество готовит отдельный режим санкций для России. Отдельный режим санкций. Вот, то есть, они же уже есть. Почему отдельный режим? Как следует из оказавшегося в распоряжении Deutsche Welle документа, инициаторами создания этого режима выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. По их мнению, существует основание для введения режима санкций против РФ по аналогии с теми, что введены против Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и КНДР. Честно говоря, я не очень понимаю, так сказать, что еще надо запретить? То есть нефть вообще, то есть, ну, в общем, непонятно. Такой санкционный режим нужен, чтобы создать правовую основу для наказания, в том числе ответственных за усугубление положения внутри России. Критерии для включения в санкционный список должны охватывать ухудшающуюся ситуацию с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества. Вот такая вот история. Ну, как, знаете, говорят, подробности письмо. Я не очень понял. Теперь хочу вам сказать, что действительно в Украине такая, ну, как сказать, очень тяжелая ситуация, потому что расфигачили фактически... О, привет, дорогой Плющев, рад тебя видеть. Привет, привет. Расфигачили всю энергоструктуру, я имею в виду тепловую. И вот как бы Путин говорит, что просто зуб за зуб. Российский президент Путин прокомментировал недавние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре. Он объяснил их следующим образом. К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Мы, исходя из гуманных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить. Это он сказал, встречаясь с Лукашенко. Ну, я не буду это комментировать. Я не понимаю, что здесь комментировать. Тут есть другие. Значит, умер актер О.Джей Симпсон на 76-м году жизни. Вы знаете, о чем идет... А что ты радуешься? Нет, ну я понимаю, но после суда он уже ничего не играл, его никуда не брали. Вот дожил до 76 лет и умер. Ну, что сказать? Вы помните, да? Он обвинялся в убийстве. Россия грозит. Слова президента Украины Зеленского о наличии у Киева плана контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста, демонстрирует открытую агрессию в отношении России. Это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тут я бы сказал вот что, что, конечно, нужно этот мост грохнуть, об этом идет давно разговор, и я вам рассказывал причины, почему это не делают, но товарищ Путин будет отвечать, поэтому я уверен, что если не будет правильное оружие ПВО, то посыпятся киевские мосты. Просто их целенаправленно уничтожит Россия. Потому что сбивать нечем. Вот так вам скажу. Такая вот история. Поэтому надо подумать. Хорошие новости от Дугина. Вы знаете, я болею за этого человека. Я считаю, что вот он должен быть шире, он должен быть признан, он должен гробить Россию не только своими философскими фантазиями про хороводы, помните эти калики перехожие, ну вот это вот все, значит, которые воют и ходят по воздуху, вот это вот все, ну когда травы накуришься или что-то там такое, я не знаю, что он делает, но он еще должен получить должность для того, чтобы не просто там бегать где-то, а вот вышел и его представляют. И я вам хочу сказать, случилось сегодня. Пишет New Times, Альбац газета. Просто новость. Александр Дугин возглавил высшую политическую школу имени идеолога русского фашизма Ивана Ильина. Она говорит, русский фашизм и так далее. Тут надо почитать Ильина или про него прочитать и так далее. Ильин – это сложный человек, это вот такой Дугин только прошлый, но тут я не на Дугина, не на Ильина обращаю внимание вот конкретно на Дугина. Высшая политическая школа имени Ивана Ильина, вот так вот скажем. Это я хочу вам сказать, что это совершенно замечательно, поскольку у него теперь должность, ну, надеюсь, и зарплата хорошая. Ну, и понятно, чему он обучать. Значит, тут интересная история произошла сегодня. Первый Восточный окружной суд Хабаровска, внимание, рассмотрел апелляцию на... Давайте иначе, я с середины начну. Значит, человека арестовали... Это первое известное в России дело против военного, арестовали или заочно, о добровольной сдаче в плен. Военного также обвиняют в дезертирстве в период мобилизации. По первой статье ему грозит 10 лет колонии, по второй до 15. Значит, они не рассказывают, что это за человек, ну и нам с вами, в принципе, это без разницы. Я так понимаю, что он перешел куда-то там к украинцам, например. В марте 23 года Верховный суд России разъяснил, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен. Ну, мы не знаем с вами подробности, но мы знаем, например, как дрон висит над солдатом российским, и он машет белым платочком. Ну, он сдается в плен, а как ему оказать, как тут написано, решительное сопротивление противнику. Ну, он обосрался. Ну, вонь стоит немыслимая от страха, а что ему делать? Идем дальше. Ну, в общем, все получат свои сроки. Вот мне такое нравится, друзья. И вот заголовок там у вас был. Я хочу сказать, что это не вранье. Видите, смотрите, коротко и ясно сейчас, как мы это сделаем. Москвичка написала донос на сына, внимание, за изучение украинского языка.
Что?
Да. Он начал изучать украинский язык. И Андрей Сметанко, который это выложил, он пишет такую фразу. «С такой матерью и враги не нужны». Ну, понимаете, вот мать написала донос. Ну, это такое. Мы с вами видели это в кино про Сталина. Там такое вот. А, большая победа. Слушайте, Россия одержала колоссальную победу. Колоссальную. Вот знаете... Действительно, я думаю, что... Будь здорова.
Спасибо.
Я думаю, что надо сдаваться Украине. Потому что после такой победы не оправиться. В чем победа? Российский флаг... Кать, тебе это будет классно, слушай.
Ага.
Российский флаг и знамя победы подняты сегодня... на территории посольства Украины в Москве. Ты поняла, да? Победить Украину, пишет Сметаненко, за два дня не смогли. Но зато смогли на третий год войны победить здание посольства Украины. Я себе представляю, там Зеленский плачет.
Не то, чтобы ты, можно было так изначально сделать и 300 тысяч своих людей не класть.
Не класть, захватить посольство Украины, жарить там шашлыки. А, я не знаю, кто автор, но хорошее стихотворение промежуточное, которое... про вот, ну, как бы про вот этого мальчика, ну, которого сдали там, только наоборот, мать сдала, а тут про то, во что превращается страна Дугина. Из могилы встал Павлик Морозов, тюнинг сделали черному ворону. У меня нет к России вопросов, она движется в адову сторону. Вертухая, тюрьма, опричнина, смрад военный и смерти дыхания. Жизнь людская совсем обезличена. Телевизором стерто сознание. Рабский морок опять главенствует. Рты зашиты, глаза не видят. Наш народ палача приветствует. Наш народ сам себя ненавидит. Ну, я как бы скажу, что это правильно написано. Вот, Юрий Стоп пишет, в Москве есть и германское посольство. И, ну, в общем, короче говоря, есть, послушайте меня, есть что захватывать, есть что побеждать, не надо бросать атомные бомбы. Невзоров написал, возвращение в Европу нереально, ни один Петр не сможет встроить ее обратно. Россия расшифровалась, показав, что 300 лет европейского просвещения и влияния не изменили ее убожество и вечной тяги к злу, смерти и мраку. Игра окончена. Я не согласен с тем, что он написал. Я не согласен. Люди разные. Не нравится мне эта фраза. Рубрика «Удивительное рядом». Алексей Навальный написал книгу, она будет опубликована в октябре. Вы скажете, как после смерти написал книгу? Алексей Навальный писал мемуары, пока находился в тюрьме по сфальсифицированным обвинениям. Эти мемуары под названием «Патриот» будут опубликованы в США издательством «Кнопф». Первый тираж – 500 тысяч экземпляров. Книга будет опубликована в других странах. Навальная Юлия говорит, благодаря его страницам читатели узнают человека, которого я глубоко любила, человека глубокой честности, непоколебимого мужества. Рассказы его истории не только чтит его память, но и вдохновит других отстаивать то, что правильно, и никогда не упускать из виду ценности, которые действительно имеют значение. Да, хорошие слова. Ну, целую книгу написал, понимаете? Я не буду задавать вопросы. Он же говорил, что ему не дают ни бумагу, ни ручку. Но это... Вот эта вот фотография, которая навсегда войдет в историю. Посмотрите, стоит группа людей. Ну, явно, что это древняя фотография. Посмотрите, вот они стоят. И видите, там Магендовит вверху. А знаете, что это за фотография? Это очень интересно. 11 апреля, ребята, 1909 года, 66... Слышь, Катя, как началась израильская земля, откуда прошла. 66 еврейских семей собрались на песчаной дюне недалеко от Яфа и разыграли в лотерею 60 строительных участков при помощи ракушек, подобранных на дюне. Этот день считается днем основания Тель-Авива. Имя Тель-Авив, холм весны, перекликается с названием еврейского города в Вавилонии, упомянутого в Библии Танахе. Вот такая вот история. Ну, Павло Рудницкий пишет 1903 год. Тут у меня написано 1909 год.
Там же алии были разные.
Нет, это вот само основание Тель-Авива. Это его не было, они просто возле Яфа собрались, разыграли враг, ну и так далее, в общем. Вот это я фрагментарно вам переведу с украинского, потому что Сегодня произошло такое событие, которое говорит мне о том, что ну, Европа становится все более и более решительной. Причем она начинает, вот знаете, вот то, что европейское сообщество, что это сообщество, и это не одна страна, а масса стран, которые могут выправлять политику своего руководства, это важная история. Ну, вы знаете, еще раз повторяю, Путин фактически, и это правда, разрушил всю отопительную и энергопроизводящую структуру Украины. Причем точные попадания, по несколько попаданий, восстановить ни черта невозможно. Какая будет следующая зима, совершенно непонятно. А вот теперь послушайте, о чем идет разговор. Значит, нужны Патриот. И вот перевожу. Вот, Виктория. Виктория Копылова. Оставьте Алексея в покое. Хватит ерничать, ерничать. Вы знаете смысл слова ерничать? Про бумагу. Гнусно звучите и подлинно. Лицо свое сохраняйте. Вы совершенно не поняли, о чем я говорю. И в связи с этим до свидания. Что мне вам сказать? Подлинно. Беспрецедентное решение. Европарламент отказался подтвердить финансирование Совета Европы, пока Украине не дадут новые Патриот. Бывший премьер-министр Бельгии Верхостат, а ныне евродепутат. Катя, как тут написано, я читаю.
Окей.
Извините. Ныне депутат такой-то, такой-то. Предложил убрать из утверждения бюджета Европейского совета, пока страны-члены не смогут найти 7 систем Патриот, которые сейчас крайне необходимы Украине. Значит, беспрецедентная поддержка, его поддержали 515 евродепутатов против 62. Вот так. Там еще проблема со снарядами, потому что нечем стрелять. В общем, тяжело. Но, тем не менее, вот вам новость. У Украины закончились ракеты для Patriot, Iris-T и других систем ПВО, сказал военный эксперт Bild Юлиан Репке. Такой вывод он сделал после удара по Трипольской ТЭС. Вот это самая большая теплоэлектростанция была. Расфигачили просто в куски. Нет ракет, нет ТЭС, все просто, пишет он. И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов, просто гнев, пишет Репке. Но по российским НПЗ стрелять не стоит, цены на газ вырастут. Но это уже тот, кто выложил, пишет от себя. Появился новый человечек в Финляндии, у которого интересные предложения. Новый президент Финляндии Александр Стуб призвал отказаться от воинственной риторики относительно России. Он заявил, что его беспокоят воинственные разговоры о том, что Москва якобы собирается протестировать статью 5, пункт о коллективной обороне НАТО. Он подчеркнул, что считает такое развитие событий маловероятным, однако призвал к этому быть готовым. Однако после своего избрания Стуб заявил, что Финляндия не будет контактировать с высшим российским руководством до окончания войны, однако продолжит практические отношения со страной. Ну, такое вот. Дональд Трамп больше не входит в список 500 крупнейших миллиардеров после того, как цена акций его платформы Truth Social упала на 30%. И вот еще не очень приятное. Уровень воды в Урале под Оренбургом за 2 часа вырос на 6 сантиметров до 1060 сантиметров. Это выше, 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 это затопление новых территорий. Жителей призывают покинуть зону подтопления, сообщили в районной администрации. Ну, в общем, ничего хорошего, скажем так. Ой. Сейчас идем дальше. Какая замечательная фраза. Каждой работающей женщине нужен Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович, который будет вывозить на дачу поспать в раскладном кресле под пледом, пока жарятся шашлыки. Абсолютно согласен с этим. Америка очень плохая страна, мы это все знаем. Однако обслуживание спутниковой системы навигации GPS, который бесплатно пользуются люди во всем мире, обходится в 2 миллиона долларов в день и оплачивается исключительно американскими налогоплательщиками. Очень плохая страна. Совершенно ужасная. Какие-то вещи я вам не читаю, потому что приговорили и так далее. Сергей Марков. Сергей Марков. Судьба женщины – это рыдать. А для мужчин участие в мобилизации – это возможность посмотреть большой мир и умереть со смыслом. Так бы, в принципе, в сумасшедший дом и на этом закончить эту историю. Понимаете, с Марковым? Нет. Сейчас и Маркова назвать руководителем какой-то структуры и так далее. Да? Поразительная история. Вот очень интересная вещь. Вы знаете Виталика Рувинского, который был главным редактором сайта «Эхо». И он выложил материал какой-то Карины Кокрель-Ферре. Очень интересно. Вот послушайте. «Не получается», – пишет она. Попыталась представить себе гипотетическую ситуацию, что затопило наше графство или какую-то его часть в результате прорыва дамбы. Люди потеряли все, никакой помощи не видят, зато им пообещали компенсацию за дом, ну, фунтов 500. И когда пострадавшие жители графства, с которого еще и хамски говорил чиновник муниципалитета, телефоны убрали, сказал, выходят на митинг и начинают скандировать. «Риши, помоги, Риши Сунак! Король Чарльз III, помоги!» Пытаюсь изо всех сил представить британцев в подобной ситуации. Нет, не получается, и все. А вот успешные судебные процессы на миллионы фунтов стерлингов от пострадавших жителей против виновников катастрофы и профнепригодных чиновников представляю с легкостью. Мне кажется, это отношение к себе и своим правам. Можно долго копать историю, но достоинство и ощущение собственной ценности воспитывается в человеке индивидуально, пробивается сквозь асфальт всегда, здесь и сейчас, и каждый раз заново. Внимание, самая главная фраза. Почему я взял этот текст? И ни при чем тут ни Сталин, ни Грозный. Понимаете, мы же с вами все время говорим, что вот эта загадочная русская душа. И все время говорит, вот Сталин, вот этот Сталин давно умер, и Ленин давно умер. Все у них кости сгнили, и все, ничего не осталось. Но мы говорим, сталинизм остался, вот это рабство в крови. Ну так преодолевайте рабство в крови. Есть же люди, которые, у которых есть самоуважение. И мы этих людей знаем. Они уехали из России очень многие. Они не участвуют. И вы знаете, что это тоже важно. Это тоже в какой-то степени борьба. Не участвуют в подлости. Помните, я вам читал соответствующий текст? Можно долго копать историю, но достоинство и ощущение собственной ценности воспитывается в человеке, индивидуально пробивается сквозь асфальт всегда, здесь и сейчас, и каждый раз заново. И ни при чем тут Сталин и Грозный. Единственное, я бы добавил обязательную историю. У вас должна быть собственность и оружие, которыми вы защищаете свое. И когда вы начинаете защищать свое, вы защищаете страну. Потому что страна состоит из людей, которые могут себя защитить. Вот и все. Это совершенно замечательно. Я очень мало знаю Зыгоря. Я знал его, когда он был еще главным редактором «Дождя», потом он ушел из «Дождя», потом он стал писателем, написал книжку, которую перевели на множество языков, потом написал вторую книжку и так далее. Ну, естественно, он стал иностранным агентом. И вдруг Михаил Зыгорь. МВД России объявила в розыск журналиста и писателя Михаила Зыгоря в реестр иноагентов со ссылкой на розыскную базу. В этой базе нет информации, по какому-то уголовному делу разыскивают людей. В марте государственное агентство утверждало, что на Зыгоря завели дело о военных фейках, часть вторая, в связи с чем... следствие потребует его заочного ареста и объявит в розыск. ТАСС не уточнил, что стало поводом для возбуждения дела о фейках. Зыгорь, автор книг «Вся королевская рать», «Империя должна умереть». Он был главным редактором телеканала «Дождь», работал в газете «Коммерсант» и журнале «Русский Ньюсвик». Сейчас живет не в России, за границей. Ну вот, понимаете, да, где-то он что-то такое написал, что... кому-то что-то не понравилось, и, ну вот знаете, наезд на него, он же напоминает мне наезд на Акунина, там, на Макаревича и так далее. Он писатель со своей точки зрения, писатель вот таких исторических книг аналитических. Не понимаю, но, вернее как, не понимаю, но понимаю. Я понимаю, почему это происходит. Ну, люди на работе. 9 числа, два дня назад, 9.04.70 года, Пол Маккартни в своем интервью заявил, что больше не будет сотрудничать с Ленноном, положив конец существованию Битлз как группы. Черный день календаря. В 1928 году. Это невероятная история. Вообще у меня тут несколько невероятных историй. В 28 году в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе» было опубликовано стихотворение 4-летнего Кости Баранникова. Ему рассказали, что значит «всегда», ему объяснили. И мальчик написал: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». В 1961 году художник Николай Чарухин нарисовал плакат, используя слова Кости. В 1962 году Лев Ашанин, увидев плакат, написал слова к песне. Песню сначала исполнила Майя Кристалинская, чуть позже Тамара Миансарова. И вот Тамара Миансарова, которая у меня была дважды в эфире, пела прямо в студии «Эхо», вот она пела в том числе эту песню. Вот такая вот удивительная история, как появилась эта песня. Очень светлая, которую... Ой, и которую теперь тоже объявят иностранным агентом. Я так думаю. Продолжается история, связанная мы снова. Профессор Преображенский. Вот, знаете, у меня нет сил и возможности, потому что у меня теперь, кроме Кати, еще кошка, и, слава богу, я уеду, и Катя останется с кошкой, и она ей будет жопу чистить, и ножки, и щекотать, и обрезать, просто. Хотя хорошее дело, она, понимаете, она не достает. Катя, чуть тише, если можно. Люди спрашивают, слышат тебя и спрашивают, о чем ты говоришь. Смотрите, профессор Преображенский взял вот достижение, то есть куда идет Российская Федерация, как она вот... Мы снова, двоеточие, то есть мы снова, двоеточие, крепим дружбу с африканскими диктаторами с КНДР, где по-прежнему правит Ким, пусть другой. Мы снова проводим фестивали патриотической песни и конкурсы «А ну-ка, девушки». Мы снова смотрим репортажи о том, как деды и бабки во власти вешают друг на друга медальки в связи с юбилеем. Мы снова каждый день слышим про кризис Запада и крах доллара. Следующее. Мы снова в тот же и то же каждый день слышим о нашем светлом будущем, ради которого сейчас надо потерпеть. Мы снова спонсируем террористов по всему миру. Мы снова слушаем проклятие в адрес тех, кто уехал из страны. Мы снова живем при несменяемом пожизненном вожде. Мы снова наблюдаем, как маразматические высказывания этого вождя встречаются бурными и продолжительными аплодисментами. Мы снова видим, как бросают в тюрьмы за слова и убеждения. Мы снова говорим шепотом, оглядываясь. Но разница все же есть. Некоторые из нас, немногие, но все же понимают, что это снова кончится точно так же, как в 1999 году. И такой человек «Догоняй» написал внизу комментарий, который звучит так. «Только без дешевых американских окорочков и сочувствия других стран». Да, да. Невероятно. Ходят по кругу. По спирали. Теперь телефоны в руках. Все остальное осталось. Невероятно. Ой, прелесть. МК пишет. В Подмосковье дочь расчленила своего отца во время семейного ужина. Ну, понимаете, такие вещи бывают везде. Я тут вот какая история. Я это вам прочитал только для того, чтобы... Это происходит в разных странах, вы знаете, убийства, вообще все вот это, расчлененка и так далее. Просто, ну вот тут есть такая элегантность во время семейного ужина. После второго перед сладким. Еще одна смешная история. Мари в эмиграции, пишет такая девушка, очень смешно. Только что была у грузина-стоматолога, мерила коронки. По-русски он не говорит, но мне нормальное. Главное, чтобы сделал. Примерил, пытался что-то объяснить во время записи для финального сеанса. В итоге взял переводчик и показал мне вот это. «Завтра я тебя прикончу». Переводчик так перевел. Замечательно совершенно. Ну, скажите, ну... Басманный суд Москвы. Боже, я вот это... Знаете, можно круглые сутки читать. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Андерсон Эйру, воюющую в интернациональном легионе на стороне Украины. Вот я вот не знаю, я совершенно не знаю ее, но вообще поступок такой, она могла себе там, так сказать, прекрасно себя чувствовать. Про кота. Пишет Бешлей. Мы уже переходим к... Мне собираться просто надо, поэтому мы чуть раньше закончим. Или наоборот, вовремя. Бешлей пишет. Мы, короче, начали понимать язык кота. Если он приходит ночью урчать, значит, хочет пожрать и попить. Если приходит и мяукает, значит, надо сходить с ним к лотку и постоять на стреме. Если приходит ночью и скачет по нам, как конь, хочет играть. Если мы спим, значит, нафиг мы ему не нужны. Это правильно. Коты. Это где? А, Орск. Не, хватит Орска. Вот это мне нравится тоже. Это хорошая такая штука. Авиакомпании и аэропорты в России должны обслуживать военных в приоритетном порядке. Говорится в Телеграме. Это касается, в частности, прохождения досмотра в аэропорту. В Росавиации также попросили исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими. Авиакомпании, считает регулятор, должны помогать участникам войны перебронировать билеты в случае их опоздания на рейс по уважительным причинам, внимание, и предоставлять военнослужащим с ограниченной мобильностью наиболее комфортные места в салоне. Последнее я целиком поддерживаю. Люди с инвалидностью должны, безусловно, не скотское отношение такое, мы вас не пустим там и так далее, но вот такой приоритет, знаете, СВОшник, приоритет такой, да. Он из тюрьмы только что вышел, украинцев убил, молодец, заслужил, заслужил. Пикассо немножко похож на Катю. У Пикассо было только одно правило в доме. Ничего нельзя перемещать. Даже небольшой беспорядок или перестановка мог означать для него странную композицию, которую только он мог увидеть, воспроизвести в своей голове. Единственным, кто мог игнорировать это правило, были дети и животные, среди них коза, которые свободно бегали и играли по дому. Вот представляете? Но он художник. Он, так сказать, видел... Очень интересная история про Эйфелеву башню. У Эйфеля были большие сложности с муниципалитетом Парижа, потому что, ну, вы знаете, там ужасное, они считали, что это подавит город и так далее. Так вот, я не знал этого. Первоначально Эйфелеву башню хотели поставить в Барселоне, но потом решение переменили, и она в конце концов была установлена в Париже. Представляете, в Барселоне это было бы... Вот мне нравится. Валентинов день в Южной Корее. Только девушка дарит подарки. Не мужчины. Мне это нравится. Мне это очень-очень нравится. Нет фотографий. Это очень интересно. Это очень интересно, просто очень. В 1865 году работники табачной фабрики в Гаване, на Кубе, давно-давно, 1865 год, нашли способ поддержать умственную активность в течение долгих часов рутинного физического труда. То есть, ну, вы знаете, они скручивали вот эти вот сигары. Они ввели должность лектора или чтеца, которому сами платили за то, что он читал вслух для всех тружеников цеха. Как правило, рабочие фабрики избирали комитет, который проводил кастинги для лекторов и платили взносы, чтобы обеспечить зарплату чтецу. Лектором выбирали кандидата с отличной дикцией и навыками ораторства. Чтец сидел или стоял на возвышенности и читал из источников, которые отбирали сами работники. От кубинских и американских газет до классической литературы. Если Чтение воспринималось с особенным удовольствием. Работники постукивали ногами по разделочным доскам, что заменяло аплодисменты. В США также была распространена подобная практика, но среди материалов для чтения часто оказывалась социалистическая или левая литература, что вызывало трения с владельцами фабрик, которые совсем не были заинтересованы в том, чтобы их сотрудники задумывались о классовой борьбе. Почему я вам это прочитал? Потому что в моей жизни была подобная история, и это был первый мой опыт в 8 классе. Я поехал в пионерский лагерь. Палата для мальчиков, две кровати, и одна вот так. Значит, 2, 4, 6 или 8 человек было. И я просто приехал позже, и осталась вот эта кровать без пары. Это очень важная история, что она была одна. Почему? Потому что... Вы знаете, в пионерском лагере ты сам убираешь по очереди палату и протираешь ее вот этим отвратительным холодной водой, протираешь пол, покрашенный масляной краской, и, конечно, это сам. Я взял с собой книжки, там фантастику, какое-то приключение и так далее, там капитана Немо и прочее, прочее. И однажды, когда был вечер и уже ложились спать, тогда не было телефонов, ничего. Спросили, что ты читаешь? Я сказал, что я читаю там «Приключения капитана Немо». Они сказали, ну, почитай. Я стал читать. Знаете, во что это вылилось? Это очень интересная вещь. Они попросили меня читать им каждый день с продолжением перед сном. Они засыпали. И я читал и периодически говорил, все спят, кто-то. Я еще не сплю. Я читал дальше. Но вы знаете, как они мне отплатили? Они сказали, ты читаешь, это работа, поэтому ты не будешь убирать. Вот так. Так что впервые я заработал на жизнь таким образом. Смешное. Содержание всех опер популярных. И, кстати, я ужаснулся, когда это прочитал. «Тоска», она умерла. «Травиата», она умерла. «Мадам Баттерфляй», она умерла. «Кармен», она умерла. «Аида», она умерла. «Турандот», она умерла. «Лючия де Ламамур», она умерла. «Тристан и Изольда», она умерла. «Отелло», она умерла. Этот список называется «Спойлер-опер». Представляете, вы идете туда... Я проверил этот факт, это факт. Бен Аффлека, вы знаете, замечательный актер, режиссер. Первая режиссерская работа Бена Аффлека, короткометражка под названием «Я убил жену-лесбиянку, повесил ее на мясной крюк, и теперь у меня контракт с Диснеем на 3 фильма». Он сделал эту работу в 1993 году. Я думал, что это фейк. Нет, вот, пожалуйста, я проверил. Теперь еще стих. Ждите, мои дорогие, потому что сегодня был сложный день, и мне до стиха надо дойти. Но вы хорошие, вы ждете всегда. Кстати, средняя продолжительность жизни домашней кошки увеличилась... 7 лет в начале 1980-х годов до 15 лет в 2021 году. Так что эти штучки еще нас переживут. Вы меня простите. Ищу стих, ищу. И где же он? О! Уф, страшный. Это читать? Нет, слишком тяжело это читать, извините. Мне тоже на ночь такое. Сейчас двигаюсь, ищу. У меня их тут много. Потерпите, мои дорогие. Хочется ж выбрать. 4 дня не будет меня, поэтому важно, чтобы вы насладились каким-то хорошим стихотворением. Ну, стихотворение, где ты? Сейчас. Не, будет, обязательно, чтобы вы не сомневались. Никакого шага назад. Извините. О! Смешное такое, давайте, чтобы сердце порадовалось. Вы знаете замечательную пару Игоря Иртеньева, прекрасного поэта, я его вам часто читаю, и Аллу Боссард. Алла Боссард и поэтесса, и прекрасная жена. И они вот всегда пишут про иронично о взаимоотношениях друг с другом и так далее. Недавно у Аллы был юбилей, она замечательная женщина, они просто прекрасная пара. И в 19 году он написал тоже ей посвящение. Посвящение Алле Боссард, послушайте, в его стиле, блин. Она его убила, наверное. «Я был любого общества отбросом, курил махру и тормозуху пил, до той поры, покуда с Аллой Боссард в неравный брак однажды не вступил. Хоть родились мы с ней в родной отчизне, в одной стране рабочих и крестьян, она была селебрити по жизни, а я происходил из обезьян. Что нашим чувствам терпкость придавала и делала тем самым их прочней, как почему-то полагала Алла, а я давно зарекся спорить с ней. И к алтарю подвел ее под локоть на от любви негнущихся ногах. Нет, чтобы просто кочергой укокать, как это в наших принято кругах. А ведь решись я сразу это сделать, чем тупо вить семейное гнездо, глядишь, и вышел бы, лет бы через 9, а то и раньше, если по УДО. Она такая. Дорогие друзья, значит, еще раз вас прошу. Катя мне прислала сообщение. Значит, очень вас прошу, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на меня. Поставьте, пожалуйста, лайки, сколько там вы выдавите из себя. В обязательном порядке бросьте донаты, очень вас прошу, чтобы сердце радовалось. Вот сегодня, например, во время программы не пришло ни одного доната, я буду жаловаться, кошка будет нанимать адвоката, потому что, ну как, это же невозможно. Итак, насколько я понял, мы встречаемся с вами во вторник. Если будут какие-то изменения, Роберт напишет. Спасибо вам большое, вы замечательные, спасибо за то, что вы писали, что вы высказывали свои соображения. Не совсем я согласен, но у нас же демократия. И давайте пожелаем Украине выползти из этого кризиса. Ей сейчас очень тяжело. Счастливо.